Рассказы из русской истории.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня, как обычно, по понедельникам вечером в эфире передача «Рассказы о русской истории». Я ее ведущий Владимир Мединский. И у нас в гостях доктор исторических наук, профессор МГИМО, научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Юрьевич Мягков. Михаил Юрьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, автор большого цикла интереснейших лекций, посвященных истории союзных республик, входивших в состав СССР. И лекции эти размещены на портале история.рф и соответствующих каналах, соцсетях и прочее-прочее. Найти несложно. Вбивайте, ищите. Но мы с Михаилом Юрьевичем продолжаем наш разговор, посвященный становлению и истории Украины как независимого государства. И в прошлый раз мы остановились на известной всем личности, которая, как ни удивительно, не подвергается сейчас остракизму на Украине. По каким причинам? Вот хотелось бы узнать. Богдан Хмельницкий, человек, с именем которого связано, как это называлось в советской историографии, воссоединение Украины и России. А если говорить правильнее, то, наверное, присоединение Запорожской Сечи и контролируемых ей территорий к Московскому царству. Так, наверное, корректно,
да, Михаил Юрьевич. Да, правильно. Ну, вот несколько ключевых моментов здесь необходимо подчеркнуть. В истории самого Богдана Хмельницкого казак, смелый, отважный, ну, был назначен писарем вот, в реестровом казачьем войске, который, по сути дела, создал Речь Посполитой. Ну, для охраны границ и нападения того же самого крымского хана, ну и ведения экспансии дальнейшей, в том числе на северо-восток, после против уже России. И вот случилось так, что, будучи писарем, ну это так на наш язык...
Наверное... Сразу поясните, чем отличаются реестровые казаки от нереестровых.
Да, то есть они получали зарплату от польской короны, прежде всего.
Реестровые казаки.
Реестровые казаки. А нереестровые, которые вот там дальше уходили за пороги, бежали от этого польского гнета, но не подчинялись короне. И поскольку поляки хотели вот этого подчинения, ну, как бы, мы платим, значит, нам безопасно, против нас, по крайней мере, воевать не будете. Ну, и против крымского хана заодно будете выступать. Вот они решили сделать 10 тысяч, потом 20 тысяч, 30 тысяч этих реестровых казаков, запорожцев.
То есть функция двойная. С одной стороны, погранстражи против турок, а с другой стороны, по крайней мере, на нас нападать не будут, мы же им платим. То есть, это откупные.
Да, это...
От особо буйных вооруженных мужчин.
Ну, это, вот, Богдан Хмельницкий, он был писарем. А что такое писарь? Ну, по сути дела, начальник генерального штаба.
Ну, да, тогда это большая должность.
Большая должность. Он составлял документы, готовил документы непосредственно. Ну, подконтрольно полякам, ну, случилось нечто, да, вот страшно. А его же считали все равно человеком второго сорта, поляки. То есть для них это был, вот, скажем так, русский варвар, вот таким образом. Человек из третьего мира, человек с Востока. Да. И, по сути дела, там случилось так, что изнасиловали его супругу, убили сына, засекли сына.
Засекли до смерти,
до
да?
До смерти. И он пошел искать...
Так понимаю, что особенно без повода. То есть это было какое-то варварское нападение.
За... Благорассудилось.
Местные шляхты на...
Причем польская шляхта уже.
Польская. Да? На богатую казацко-крестьянскую станицу. Или семью, правильно сказать.
Именно богатую. То есть он получил...
Богатые казаки уже. Много земли было у Хмельницкого.
Домовитые, так называемые. Домовитые, казаки. Да. Они имели уже большой доход. Вот он из таких как раз был.
Кулак.
И пошел искать правду. Пошел искать правды вначале у своего пана, потом добрался и до польского короля, который сказал, ну, ты ж рыцарь, давай там, собственно, разбирайся сам. А я тебе ничем помочь не могу. А как он будет разбираться? У него никаких прав нет. Все права польской шляхты. Вот он затаил вот эту глубокую обиду. Ну,
вызвать на дуэль не мог.
Абсолютно. Это считалось как? Они могут только равные с равными. А вот тот считался человеком, скажем так, второго сорта. Никто... Его просто тоже бы засекли или просто бросили бы в темницу. Он прекрасно это понимал. Вот затаив обиду, и вот накопившаяся злость вот этому польскому игу, религиозному, политическому, какому угодно, она как раз сошлась вот с желанием именно Богдана...
Личной мести.
Личной мести, да. Это началось восстание. 1648 год – это как раз год начала нового, очередного. Оно не первое было, да, но очередное восстание, которое оказалось удачным, которое привело...
Ни у одного Богдана Хмельницкого накопилось, как говорится.
Были многие, да. И сошлось еще с тем, что тогда у поляков были проблемы с крымским ханом, и на определенном этапе вот этой борьбы, вот 1648-49 год, крымский хан поддерживал именно вот этих казаков, именно запорожцев. Одержали несколько побед, а потом пошли поражения.
Одно... Ну, казаки, вступив в конфликт с Польшей, опирались на поддержку Крыма.
Враг крымского моего хана. Врага, да. Мой друг. Да. И, соответственно, если крымский хан в этот момент против Речи Посполитой, Богдан Хмельницкий, естественно, обращался к нему. Но основные его просьбы, уже начиная с этого времени, 648-649 года, шли в Москву.
А Богдан Хмельницкий становится гетманом всего запорожского войска?
Он становится гетманом, и ему даже предлагают опять гетманство реестровое под Польшей. Увеличиваем количество в два раза вот этого реестрового казачества. Вы остаетесь под Польшей, но непосредственно вот вам такая определенная автономия, как бы поляки предлагают, но все равно под нашим покровителем. Угу. А после череды еще поражений поляки начинают уже снижать, скажем так, планку. Они понимают то, что Богдан один, он ничего не стоит без поддержки. А крымский хан начинает его предавать. Один раз предал, другой раз его предал. Угу. Терпит поражение. И все. А еще немного, там месяц-другой, и от казачества запорожского ничего не останется. Его просто вырежут. Просто физически. Богдан это понимает и начинает писать уже письма Алексею Михайловичу, тишайшему нашему.
Вот мне... А сколько на тот момент составляла та часть запорожского войска, которая была в рядах Богдана Хмельницкого?
Вначале она была...
Там же были альтернативные казаки, которые все-таки поддерживали Польшу.
30 тысяч, потом 60 тысяч. А ведь потом Богдан, он дошел... Ну, то, что мы сейчас сегодня считаем Западная Украина. Угу. И фактически, можете себе представить, вот вся, скажем, УССР, ну, без Новороссии. Вот она была уже фактически под властью казачества. Там дошли уже до Львова. То есть на западе. На востоке это там Чернигов.
Под властью запорожского казачества.
Именно, есть, или называют Богдана, еще гетманщина.
Гетманщина.
Вот, то есть это либо... То есть
гетманщина резко расширилась.
Она резко расширилась и заявила о себе. Но поляки были еще тогда сильными. Вот поэтому они начали держать верх. И плюс предательство крымского хана неоднократно.
Все-таки центр гетманщины, это мы берем от Черкас до Киева, вот в этом.
От Черкас и Киев, ну вот если говорить конкретно центр, можно солиться, так сказать. Это вот Переславль, откуда Переславская Рада, там они базируются. Ну, он перемещается. Это на самом деле, конечно, Запорожье.
Запорожье.
Там были. Вот эти Запорожская сечь, она идет откуда? То, что за порогами поляки не достанут. Там Хортица, вот этот знаменитый остров. Там селятся вот эти неженатые казаки, которые занимаются прежде всего военным делом. Им снабжают домовитые казаки, которые... Ну, сеют хлеб, снабжают...
Если смотрим сегодня на карту Украины, это примерно вот центральная часть...
Екатеринослав, да. Вот наша Российская империя, потом Днепропетровск, да, вот этот город. Дальше мы идем, ну, вплоть даже до Азовского моря они доходили, это вот непосредственно Херсон нынешний, это Бахмут, город Артемовск, вот это как раз центр, Гуляйполе знаменитый, вот который, это все как раз вот ареал... казачество запорожского, и на правом берегу Днепра это тоже до крепости Кодок. Ну, это примерно район современного Кировограда, скажем так, да, вот Украинская ССР была. То есть это большая территория, а потом она расширяется резко в 2-3 раза, доходит до Львова и заявляет о своих правах, потом ее, ну, скажем так, принижают боевыми действиями. У поляков сильная организация. Ведь у них тогда вот эти крылатые гусары, они, по сути дела, основа их войска. Что такое крылатые гусары? Ну, что может напомнить нашим радиослушателям. Начиная вот с 16 века, уже в Ливонской войне против нас они использовались. То есть это рыцарь, ну, скажем так, да, который имеет латы, который имеет поножи, поручи, шлем стальной, которыми крепились к шлему вначале вот эти перья, то есть деревянные как бы доски или там прутья, на которых вот птичьи перья или там лебединые, которые создавали при движении вот это войско. Шелест такой. Да? Правда, поляки еще вот, по-моему, в советское время они какой-то фильм снимали и решили как бы эксперимент проделать. Пустили сомкнутый строй этих летучих гусар, летучие конницы. Крылатых, да. Ничего не слышно. То есть за шумом, гамом, за топотом коней вот это шелеста фактически не слышно. Очевидно, они появились с целью церемониальной, церемонии при встрече того или иного там короля, визита. Ну и устрашение тоже. Вы можете себе представить, когда на тебя летит вот сомкнутым строем 6 метров вот это копье, и летит вот этот сомкнутый строй воина, никто не удержится. Даже пехота, европейская, которая втыкала свои пики в землю, и тоже были длиной 6 метров, они сметали их. Поэтому это было самое...
То есть это утяжеленная кавалерия получается, да? То есть это не закованные в броню рыцари, а причем что-то среднее
да.
между...
Панцирь тоже был, и он выдерживал пистолетную пулю. Но не, мушкетную.
Не в упор. Да.
А сами вот эти, скажем, гусары, крылатые, как крылатая конница, имели мушкеты на вооружении, могли тоже стрелять. Это тогда была самая, скажем, продвинутая род войск, мы можем сравнить сегодня с танковым корпусом, например, да, которая должна была пробить фронт и непосредственно выйти в тыл к врагу, уничтожить там его пункт управления. Дальше уже шло паника, бегство противника. Но, вот что удивительно, запорожские казаки научились с ним бороться.
Кстати, по поводу, я сейчас, одну секундочку, по поводу перьев где-то читал любопытную версию, что вот эти крылья, либо перья, которые прикреплялись к гусарам, якобы еще имели задачу мешать аркану.
Да. Да.
Аркан нельзя было набросить.
А ведь они сражались против крымской конницы. Угу. Они же в плен, да, и у них задача набросить аркан, сдернуть с седла, а дальше уже добивается просто.
Ну, либо выкуп. Еще выгоднее взять в плен, продать.
Между прочим, выкуп, вот один конь, да, вот этого крылатого гусара, стоил целое состояние, это специально, да, то есть они могли...
Мерседес, да.
На современные деньги, я думаю, это три Мерседеса. Три Мерседеса или квартира, скажем так, на Садовом кольце в Москве.
Да и самого Шахтича можно было не задешево продать обратно родственникам, если они этого хотели.
Абсолютно. Это невольничий рынок, который налажен был и отлажен веками, собственно, и до середины 18 века, пока Екатерина II не устранила это безобразие, он продолжался.
А как казаки боролись с крылатыми гусарами?
Дело в том, что казаки имели тоже сплоченную структуру, и самое главное, они действовали этими мелкими отрядами, которые обтекали непосредственно вот эту крылатую кавалерию от обороны вначале, то есть ставили рогатины. Ну, были такие вот, скажем так, противопехотные мины. Мины того времени – это такие вот специальные маленькие ежики металлические, которые рассыпались на этой земле и просто вредили копытам кавалерии. То есть это, кстати, кто рассыпал, за это могли непосредственно поймать, будь то донской казак, будь то запорожский. Mm-hmm. То есть это смертная казнь.
Сразу, да.
Сразу
да.
Смертная казнь. Но научились так бороться от обороны, то есть пока она застревает в этой обороне, в этих колях, вот этих препятствий, обтекали непосредственно, из тыла нападали на эту крылатые гусарию, еще и называли, и просто-напросто вырезали, уничтожали. И ее закат начался вот как раз именно в боях с запорожскими казачеством. Вот, научились бороться, но когда тебя крымский хан предает, тут уже некуда деваться. И Богдан Хмельницкий запросил помощи, то есть отбил сигнал СОС. Один раз отбил Москву, другой раз отбил. Куда Алексею Михайловичу деваться? Только что недавно смутное время закончилось. Попытка взять, отбить Смоленск в 1632-33 году.
Не на тот момент Алексею Михайловичу сколько лет? То есть, получается,
я имею в виду, что еще при Михаиле Федоровиче, тот еще пока молодой, имеется в виду, недавно была попытка освободить Смоленск, не удалась. Ну, вы помните, наверное, тоже, да, в своих лекциях тоже рассказывали, да, о воеводе Шейне. Да,
хорошо защищал Смоленск, но не очень удачно штурмовал.
Не очень удачно. Ну, плюс навет, вот тебе Филарета уже не было в живых, вот его, собственно, осудили незаконно, да.
Давайте вернемся. Так
хорошо,
не будем отвлекаться,
зайдем,
да, все-таки это про Украину, да.
И в конце концов, очередной сигнал СОС, да, рассматривался в Москве. Алексей Михайлович понял, что если мы сейчас не поможем, а тут слезная просьба была, действительно, московские послы, которые ездили к Богдану Хмельницкому, они видели то, что Богдан Хмельницкий, он пишет, да, потом ругает Алексея Михайловича, что не помогает, там, клянет его, они все доносили Алексею Михайловичу, Алексей Михайлович читал и просьбы Богдана Хмельницкого, и доносы на Богдана Хмельницкого, где он там клянет московского царя за то,
за что, что не помогает. Да. За то, что единоверцу...
Все намешано было, в конце концов Алексей Михайлович просто понял, что дальше терпеть нельзя, или просто всех запорожских казаков...
Ну, вопрос же выносили дважды, по-моему, на Земский собор.
Земский собор, вот у нас такой периодически он длился того времени, и на Земском соборе, правильно, в октябре 1653 года Алексей Михайлович не принимал единоличных решений, он был парламентским, скажем так, да, у нас монархом, слушался мнение Земского собора, но Земский собор постановил, да, быть, то есть принимаем под свою...
Со второго раза.
Со второго раза под свою высокую руку.
Почему не принимали сразу такое решение?
А потому что боялись вновь неудачи, как это было...
Войны с Польшей.
Войны с Польшей.
Это большая сила.
Это, значит, ресурсы. Это только что налаживается хозяйство, значит, надо отвлекать.
Деньги, армия, да.
Людей еще мало. Сколько выбило во время смутного времени и последующих войн. Ну, это же тяжело, это решение. Ну,
то есть русские и единоверцы. Богдан Хмельницкий подписывается, гетман русского войска, запорожского русского, как он писал там.
Да, то есть он считал русским, да, то есть это русский подданный. И четко было прописано не то, чтобы мы помогаем, и как бы протекторат, или там автономия, или там независимое государство, а то, что мы под высокую руку навсегда, навечно встаем.
Ну, я говорю, то, что называлось советской историографией политкорректное воссоединение, ну, конечно, это было не воссоединение, а присоединение.
Это, ну, скажем, современным языком
присоединение.
Становился субъектом московского российского государства.
Ну, с автономией, очевидно. Там была большая доля автономии, безусловно. Выборность гетмана, внутренние налоги, там, и так далее, и так далее. Да. Но, тем не менее...
Ну, при московских чиновниках.
Да, да, при московских чиновниках, да. С наличием малороссийского приказа в Москве.
Причем все эти документы, они были известны всему казачеству. И вот Переславская Рада уже январь, ну, спустя несколько месяцев, январь 1654 года.
Переславская Рада – это что? Это некое подобие казачьего около парламента, который должен был коллективно утвердить
договор. Вот я даже не знаю, как бы договор. С чем-то сравнить. Да? То есть это определенный тоже как бы референдум всенародный, который, по сути дела, выносится вопрос...
Съезд выборщиков.
Да. Выносится вопрос, который был принят на Земском соборе. Подписан договор уже к тому времени. И вот этот договор выносится на референдум. Два вопроса. Да, либо нет. И казачество, то есть старшина...
То есть получалось так, что тот же Хмельницкий тоже не брал на себя и на старшину полномочий, хотя он обратился, и Москва согласилась принять. Он хотел, чтобы это решение было единодушно поддержано всеми старшинами казачьего войска и территории.
Для того времени это как бы разделение ответственности. Не я один в случае чего меня будут обвинять, а все виноваты в принятии этого решения. Да? Кто-то ему потом скажет, да, а зачем ты и так далее. А ты же сам говорил, твой голос есть.
Потому что, так я понимаю, представители Москвы вместе с делегатами Хмельницкого объезжали еще все крупные казачьи поселения, там, собирали малые рады.
160 поселений, городов, городков, различных станиц, местечек.
И вот везде они... проводили собрания. Присягают они, либо не присягают Москве.
То есть это действительно был широкий референдум, да, с большой долей...
Удивительная история.
Удивительно. И когда это решение на Переславской Раде было принято, то есть автоматически это война России с Польшей. То есть автоматически. Мы это знали.
Вам не кажется, что история повторяется? Я вас слушаю, и тут просто повторяется практически дословно. Мы не будем устраивать избыточную политизацию в нашей передаче.
А никуда не деться от
этого. Сам, каждый пусть сам додумает. Ну, согласитесь.
И Алексей Михайлович, да, это прекрасно понимал, понимал и Богдан Хмельницкий, и казаки понимали. Может, они не ожидали, что все так жестоко и долго будет происходить. Придет Москва, быстренько с Польши разделается. Ну, кто-то, наверное, так думал. Может быть, и у нас кто-то понимал таким образом, что быстро удастся разделаться. Причем, когда первые бои шли, это Алексей Михайлович сам выехал во главе...
Краков за три дня возьмем.
Примерно так. Да. Он выехал... Ну, получалось так. Он выехал у главе войска, которое было уже собрано к тому моменту, через Вязьму поехал.
Сам, да.
Участвовал, руководил штурмом Смоленска, освобождением Смоленска. Дальше там Полоцк.
Смоленск взяли сразу.
Да, в Полоцке...
Там было успешно было, да?
Успешно. В Полоцке, ну, скажем так, вот по нашим языкам, военно-гражданская администрация была, да, то есть это старинный русский город. Там, кстати, Роговолжьи внуки, да, тоже Рюриковичи сидели долгое время. То есть Полоцк, дальше уже там граница фактически. Ну, то есть Варшаву, правильно, да, то есть могли и до Варшавы, но тогда до Кракова, да, ну, столицы дойти. Ну, и сил не хватало, и были сделаны ошибки, надо признать. Вот когда мы считали, что поляки уже фактически разгромлены, мы их как бы бросили, замирились, и как бы вместе с ними, поскольку Польша со Швецией в Прибалтике, у них вот эти неконтакты, давнишняя вражда шла, поляки хотели и Ригу обратно взять, да, шведы там наступали, мы как бы решили опять к морю выйти. То есть задача Ивана Грозного опять осуществить. Выйти к Балтийскому морю. А почему нет? Да? Вот. И у нас получилось раздвоение внешней политики. Один фронт, открыли другой. С этим еще не закончили, открыли другой. Это, конечно, была стратегическая ошибка. И когда со шведами не удались, а поляки оправились от этих первых поражений, собрали войско, провели полную мобилизацию своих войск. У нас пока частичная мобилизация была, да, если она вообще была. То есть у нас служилые люди, как они всегда выходили.
Мобилизации не было. Стрельцы, дворянское ополчение.
Стрельцы,
полки дворянск... нового строя воевали уже тогда в польскую войну?
Их было немного.
Мало,
их было немного, хотя они уже были. Они сравнялись с стрелецким войском и служилым ополчением к концу 17 века. Вот их стало примерно одинаково, по 60 тысяч. А тогда еще пока только они начинались, хотя это самые боеспособные войска. Mm-hmm. Можете себе представить, да, то есть человек с мушкетом, который обучен иностранному иноземному строю, который умеет обороняться, наступать. Это, конечно, скажем так, ударные батальоны были, mm-hmm. вот эти, батальоны прорыва. Mm-hmm. Или бросали на самые ответственные места.
Но поляки как правило, под командованием иностранных офицеров.
Вот офицеры были и солдаты вначале все иностранные, причем всех их называли немцами, хотя там были немцы и французы.
Ну, да.
А потом уже своих набирали, да, то есть это в основном солдатский унтер-офицерский, скажем так, состав, но тогда такого звания не было, но тем не менее, да, это вот люди наши, которые имели вот это военное дело. Но это тоже пока еще не совсем регулярное войско, поскольку есть война, они воюют, нет войны, их могли распускать.
Оборона Чигирина, это вот чуть позже или это тогда?
Это чуть раньше. Я прошу прощения, с Азовом спутал, да? Это чуть позже, конечно,
позже,
да? Это когда уже с поляками закончили, но втянулись в Османскую империю, в войну с Османской империей. И, в принципе, Чигирин отстояли, и тогда это, в принципе... Это было первое, скажем так, тет-а-тет столкновение именно России непосредственно с Османской империей. Не с крымским ханом, передовым
звеном. То есть там были непосредственно турецкие войска, да?
Именно так, да. Mm. И вот договоры заключали мы не с крымским ханом,
а с османом. Чем у нас заканчивается? К Чигирину вернемся, ты просто вспомнил mm-hmm. про полки нового строя. Через сколько лет и чем заканчивается противостояние с Польшей? Как фиксируется граница по Малороссии, mm-hmm. вот, по нынешним украинским землям? И что остается за Москвой, что за Польшей?
Да. Ну, можно сказать, война шла вот как маятник. То мы, то они, mm-hmm. то они залезают уже на левое бережье, то mm-hmm. мы их отбиваем. Но в конце концов силы истощились у обоих сторон, но у нас было больше. Mm-hmm. Поэтому мы отстояли левое бережье. Поэтому отстояли Запорожье, Гетманщину. И вот мирный договор, Андрусовское перемирие, прошу mm-hmm. прощения, который через 13 лет после начала войны, 667 год, мы левобережье, угу. Запорожье и Киев. Вот интересный момент. Киев...
Все левобережье. То есть прям...
Все левобережье, но без дикого поля тогда, понятно. Угу. То есть вот дикое поле, вот начиная где-то с Бахмута и южнее...
Это еще опять снова...
Екатеринослав и южнее.
Ничьи земли.
Пока ничьи земли, дикое поле там кричать. Угу. Но все-таки Запорожье под нашим влиянием. А Киев на 2 года всего. Поляки, не отдадим, да, это наш город. Он же на правом берегу. А... Мы левобережье. А ну, Киев, да. Основной, это на правом берегу.
Ну, какие-то районы уже были, наверное, на левом.
А мы уже захватили. Ну, там освободили к тому моменту. Mm-hmm. И мы сказали, ну, ладно, давайте на 2 года. 2 года прошло, а наша дипломатия тогда была неплохая. То есть вот школа дипломатов современных начала коваться именно в то время. Mm-hmm. Ордина Щекин, да, там, Артищев и другие, mm-hmm. которые занимались. Ну, сам, конечно, Алексей Михайлович, который руководитель, как глава внешней политики. Потом выторговали его. Выторговали за 146 тысяч рублей. То есть мы полякам предложили, слушайте, ну вот, может, вам деньги нужны? И начали торговаться за деньги. То есть поляки такую сумму, мы такую сумму.
Мы вот... просили около 1 миллиона изначально.
Да. Поляки. Вот давайте для примера тогда. Да, плотник получал в месяц там мастеровой, ну, вручал, скажем так, денег там 50 копеек. Стрелец получал в месяц 1 рубль. Mm-hmm. А, ну, боярин там в приказе, руководитель там, ну, 100 рублей. Вот для примера, например, домик в Москве, небольшой, правда, домик, но mm-hmm. где-то там, скажем, в Посаде можно было купить за 10 рублей. Тут 146 тысяч.
Большие деньги.
Но это большие деньги.
Все равно сторговали много. Если это поляки просили около 1 миллиона, там скидку называли какую-то, типа, процентов 80.
Там же Академия, там святые места, там Киево-Печорская лавра.
Кстати, на этом давайте прервемся. Сейчас нам надо уйти, Михаил Юрьевич, на новости. А потом вернемся как раз к мирному договору с Польшей и к тому, как развивалась эта земля дальше. Поговорим еще о Мазепе.